Так, не все.
Добрый вечер, Ванкувер, тебе и твоим живописным окрестностям. Уважаемые дамы и господа, это радио «Наша волна» на частоте CITR 101.9 FM. Ну что же, тема романтических приключений в колхозах, совхозах, или, как говорят в нашей деревне, на фармах, становится все более актуальной, особенно в преддверии нового плодово-ягодного сезона. Будет ли урожайным год, не знаю, однако предлагаю вам в течение ближайших 50 с небольшим минут пожать плоды интеллектуально-творческой деятельности скромных тружеников радиочастотных полей, а именно ведущих сегодня эфира Анны Перминовой и Алексея Тарбеева.
Ах, Канада, Канада, Канада.
Я балдею от этих русских. Радио «Наша волна» такое родное, такое понятное.
Начнем информационную часть сегодняшней программы с калейдоскопа событий канадской жизни. Агентство Ipsos Rate провело опрос, в результате которого выяснилось, что большинство канадцев считают монархию и зависимость от Англии пережитком прошлого. Такого мнения придерживаются двое из трех канадцев. Большинство противников монархии сосредоточено в провинции Квебек. Там полагают, что связи с монархией должны быть аннулированы 8 из 10 человек. Квебекцы считают, что сделать это нужно, когда закончится правление Елизаветы II. Тем не менее, 53% опрошенных считают, что королева проделала хорошую работу как монарх. Премьер-министр Канады Стивен Харпер и президент России Дмитрий Медведев 15 июня пообщались по телефону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы Стивен Харпер поделился с Дмитрием Медведевым своим видением повестки дня предстоящих в последней декаде июня в Канаде саммитов группы 20 и группы 8. Во время обсуждения деятельности «двадцатки» Медведев и Харпер затронули проблематику глобального финансового регулирования и реформирования международных финансовых институтов, обменялись оценками кризиса в еврозоне и мер по его преодолению. С обеих сторон с удовлетворением констатировано совпадение или близость позиций по этим вопросам. Президент России высказался в поддержку вносимых на саммит G8 инициатив премьер-министра Канады, в частности, адаптации. Дополнительных усилиях по снижению материнской и младенческой смертности в развивающихся странах, а также о содействии математическому образованию в странах Африки. А между тем ожидается массовый исход жителей центральной части Торонто на время проведения саммита Большой Двадцатки. Многие из них уже жалуются на то, что крупнейший город страны Кленового Листа в эти дни похож на крепость, находящуюся на осадном положении. Еще 7 июня начали возводиться защитные конструкции в виде сеток и бетонных блоков. Все чаще из-за ремонта или по соображениям безопасности перекрываются центральные улицы Торонто, из-за чего в городе скапливаются многокилометровые пробки, попросту парализующие движение в центре города. Еще большее недовольство вызывает прогнозируемая стоимость проведения саммита G20. Ведь на одну только безопасность потратят около 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Одной только стальной сетки для защитных конструкций уже закуплено на 5 миллионов канадских долларов. Журналисты канадских средств массовой информации стараются поддержать жителей Торонто, негодующих относительно неудобств и дороговизны, которые несет с собой саммит. Самый популярный в Канаде еженедельник The Globe and Mail, в частности, считает, что саммит G20 не стоит затраченных на него денег и задается вопросом, зачем проводить такое масштабное мероприятие в центре живого и густонаселенного города. Многие спрашивают, почему лидеры G20 не собираются в военном бункере, ведь очень важным персонам необходимы сверхмеры безопасности, в то время как повседневная жизнь горожан не должна прерываться. Каждый год саммит становится все шире, траты на него растут, но почему налогоплательщики должны платить за это свои тяжело заработанные доллары и почему бы им не указать этим парням, куда им следует направиться? У нас есть одна идея. Нужно отправить отправлять мировых лидеров раз в год на остров Вознесения, пишет The Globe and Mail. Кому интересно, посмотрите в интернете, где находится этот самый остров Вознесения. В Монреале на этой неделе начал работу первый в мире глобальный центр управления авиаперевозками. Этот уникальный комплекс компании CITA, эксперта в области информационных технологий для авиации. Центр будет отслеживать работу и управлять критически важными системами отрасли. Ежегодный пассажиропоток, который превышает 2 миллиарда человек. Компания CITA предоставляет услуги большинству авиатранспортных предприятий мира. И центр управления в Монреале обеспечит поддержку более чем 300 аэропортов и 2000 авиакомпаний. Центр управления CITA работает круглосуточно, 7 дней в неделю. Остается надеяться, что с открытием подобной мегадиспетчерской инцидентов с участием самолетов станет намного меньше. Например, таких, какой случился в среду на востоке Канады. 16 июня пассажирский самолет авиакомпании United Express съехал со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Оттавы. Из 36 человек на борту, 2 члена экипажа получили незначительные ушибы, сообщает агентство Associated Press. По словам представителя международного аэропорта, самолет бразильского производства Embraer 145, летевший в среду из Вашингтона, после совершения посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Ведется расследование причин инцидента. Однако, как отмечает агентство, во время посадки самолета в Оттаве шел дождь. Перед судом Канады предстал 60-летний выходец из Пакистана и его 29-летний сын. Оба жители канадского города Миссисога в провинции Онтарио. Их обвиняют в убийстве родственницы. 16-летнюю школьницу Аксу Первес убили в собственной семье. Убийцами оказались ее ближайшие родственники, брат и отец. Эта семья эмигрировала в Канаду из Пакистана в 1999 году. Как выяснилось в ходе расследования, девушка была убита за отказ носить хиджаб и желание вести современный западный образ жизни. Канадцы разрешили потрогать победную шайбу Олимпиады в Ванкувере. Болельщикам разрешено потрогать шайбу, которую канадец Сидни Кросби забросил в финале хоккейного турнира Олимпиады 2010 года. Как сообщает Canadian Press, этот ценный экспонат выставили в хоккейном зале славы в Торонто. Там шайбу положили в контейнер с 5 отверстиями для рук. Трогать этот ценный снаряд можно будет всем желающим в течение всего лета. Первым, кто прикоснулся к экспонату в зале хоккейной славы в Торонто, был Пол Хендерсон, легенда суперсерии 72. Ну а далее последует несколько новостей сугубо локального производства.
Субботний вечер, и вот опять.
Сегодня в студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый.
Расскажут, что нас было четверо.
Мы, а именно Анна Перминова и Алексей Торбеев, вынуждены сказать нашим слушателям:
маловато будет!
Все это слышно по радио! Радио!
Наша волна 101.9 FM каждую субботу с 6 до 7 вечера.
Вы послушайте, ребята, городские новости.
Ванкувер наряду с онтарийским Гамильтоном является лидером среди крупных городов Канады по числу преступлений, совершенных на почве гомофобии, динамика которых опережает рост количества правонарушений, мотивированных, например, расовой или религиозной ненавистью. Данные за 2008 год опубликовало на днях агентство «Статистик Канада». Согласно представленному отчету, в Ванкувере 2 года назад совершено 34 преступления против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, или примерно 6,3 на 100 тысяч населения. Для статистики, в Торонто таких правонарушений зафиксировано 5,4, а в Монреале всего 1 на 100 тысяч населения. В качестве примера, иллюстрирующего сухие цифры статистики, издание «Метро» приводит историю о том, как несколько дней назад в Даунтауне была избита чета добропорядочных, благочестивых гомосексуалистов, сделавших замечание мужикам, облегчавшим свои мочевые пузыри рядом с их таунхаусом. Мэр Ванкувера Грегор Робертсон поддержал обиженных, заявив, что общественность не должна мириться с агрессией по отношению к представителям разных сексуальных ориентаций. Такое поведение, по мнению мэра, полностью неприемлемо. В минувший понедельник правительство провинции объявило о том, что выделяется 144 миллиона долларов на развитие системы Kindergarten с дневным пребыванием детей. Это будет весомой добавкой к тем 280 миллионам, о которых правительство Британской Колумбии объявило ранее. Премьер Кэмпбелл заявил, что деньги пойдут, например, на организацию 665 новых классных комнат для занятий пятилетних детишек. Далее цитата: «Новые помещения помогут нам выполнить наши обязательства по поддержке детей и работающих семей». Конец цитаты. Кроме того, Министерством образования был представлен шестишаговый план, включающий в себя 133 новых модульных класса и 10-миллионные затраты на переоборудование уже существующих классных комнат. Реализация планов намечена на осень 2011 года, когда около 40 тысяч самых юных школяров отправятся на занятия в киндергарден с полным дневным пребыванием. Активисты из числа противников вводимого в июле нового налога HST объявили на этой неделе, что ими собрано уже 653 тысячи или 15% подписей от общего числа избирателей во всех 85 электоральных округах Британской Колумбии, необходимых для публичного голосования по отмене налоговых изменений. Это, между прочим, на 5% больше нужного количества. Однако оппоненты правительства хотят быть уверены, что теперь народный референдум обязательно состоится. Однако произойдет это не раньше сентября следующего года, поскольку борцам с налоговым нововведением необходимо пройти все предусмотренные законом процедуры. Оказывается, у болельщиков из Ванкувера есть хороший повод поболеть за футбольную сборную Португалии, сражающуюся сейчас на полях Южной Африки за титул лучшей команды мира. Дело в том, что третий голкипер португальской команды Даниэль Фернандес, или, как правильнее на португальский манер говорить, Фернандеш, вырос в Ванкувере и именно здесь стал отличным футболистом, достойным уровня чемпионата мира. Даниэль в свое время поиграл за местных Whitecaps и даже молодежную команду Канады. Ну что ж, пожелаю ему удачи, хотя я лично болею за аргентинцев. Это был калейдоскоп событий канадской жизни на радио «Наша волна».
Слышал я одну легенду о двух братьях пересказ. Вроде бы, а вроде сказка. Может, братья среди нас?
Младший брат любовью чистой королеву полюбил. И однажды ей в лесу тенистом свое сердце подарил. Ну а старший выбрал чудо, одиночество небес. И все знали, что он никогда не будет покорителем небес. Этой странной любви так ему и не простили. Голубая луна,
голубая луна,
голубая луна,
голубая,
как никто его любила. Голубая луна, голубая луна,
луна,
голубая луна.
иначе как-то на дуэли жизнь за честь. Старший отнял меч и вымолвил по-братски:
честь моя, моя лишь честь. Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат. Я теряю все, но ты теряешь больше.
И ушел в закат. Голубая луна всему виной, все в округе говорит. Этой странной любви, этой странной любви так ему и не прости.
У микрофона Анна Перминова. У меня для вас есть метеосводки на предстоящие 7 дней. Для начала расскажу вам о том, какой, по мнению синоптиков, будет погода на просторах России, стран СНГ и Балтии. В Иркутске всю неделю жарко, за 30. Небольшую прохладу принесут дожди в конце недели. Прохладно будет в Новосибирске всю неделю около 20, но к выходным столбик термометра доберется до отметки в 28 градусов. Жаркая солнечная погода установится в Уфе. Здесь в ближайшие 7 дней хорошо за 30, при этом осадки маловероятны. Ненамного прохладнее в Белгороде, 28-30 градусов при небольших осадках в середине недели. На Северном Кавказе всю предстоящую семидневку дожди с грозами. Температура в районе 30 градусов. Несколько жарких погожих дней в начале недели с температурой около 28 градусов в дневные часы подарит небесная канцелярия жителям Санкт-Петербурга. Однако к выходным на небе появятся облака, пойдут дожди и воздух похолодает на 5-7 градусов. В Москве обойдется без значительных осадков. Температура будет плавно повышаться с воскресенья по следующую субботу. В среднем в Первопрестольной 28-30 со знаком естественно плюс. В столице Украины Киеве всю неделю ливни, возможно с грозами. На Крещатике жарко, по 30 и выше. Схожая погода ожидается и в Кишиневе, только здесь будет прохладнее на пару-тройку градусов. В Ереване дожди прекратятся в конце следующей недели. В армянской столице днем столбик термометра будет зашкаливать за отметку в 30 градусов Цельсия. В Ташкенте завтра и послезавтра около 42 градусов. Потом ртуть в термометре поползет вниз, но ненамного, и остановится в районе 35 градусов тепла. Осадки маловероятны. В Прибалтике дождливым будет начало недели, а ее концовка очень даже комфортной в смысле погоды. Средняя температура в балтийских столицах удержится в районе 22-25 градусов. Теперь о самом главном. Когда же в Ванкувер придет настоящее жаркое лето? Скажу честно, у меня нет ответа на этот вопрос. У синоптиков, похоже, тоже. Всю следующую неделю небо над нами будет отличаться переменной облачностью. Небольшие осадки ожидаются в середине недели. Воздух прогреется в среднем до 20 градусов. Но при прояснениях будет несколько теплее. Это все, что могут посулить синоптики жителям Большого Ванкувера на следующую неделю. Эх, если б только я могла, я бы сама лично разогнала облака над любимым городом и обеспечила всех и каждого хорошей солнечной погодой.
Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое пока. Я тучи разгоню руками, и в прошлое закрою дверь. Прячусь за семью замками. Ты не ищи меня теперь. Я тучи разгоню руками, и в прошлое закрою дверь. И спрячусь за семью замками. Теперь ты не ищи меня теперь. Все угадал, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе другого корабля я тучи разгоню руками, и в прошлое закрою дверь, и спрячусь за семью замками. Ты не найдешь меня, поверь. Я тучи разгоню руками, и в прошлое закрою дверь, и спрячусь за семью замками. Ты не найдешь меня, тучи разгоню руками, прошлое закрою дверь, и спрячусь за семью замками. Ты не найдешь меня, поверь, ты не ищи меня теперь, и корабля дождусь.
Соло на Ундервуде.
Русскоязычная журналистика. Как она есть? В обзоре прессы от Алексея Тарбеева.
Солана Ундервуди. Именно этими словами, позаимствованными мной у замечательного Сергея Довлатова, я озаглавил новую старую рубрику, посвященную средствам массовой информации, говорящим и пишущим на русском языке. Итак, давайте начнем. Ведомости 17 июня пишут о том, что американские чиновники хватились ICQ. Правоохранители США встревожились из-за продажи интернет-пейджера ICQ российской инвесткомпании DST. Правда, спохватились они поздно, с момента сделки прошло уже больше месяца. Журналист «Ведомостей» поясняет, американские силовики опасаются, что переход ICQ в собственность российской компании Digital Sky Technologies затруднит американским властям борьбу с преступниками. По данным правоохранителей США, именно через ICQ идет основной обмен информацией между криминальными структурами Восточной Европы. Правоохранительные органы Израиля и США, сотрудничая друг с другом, неоднократно получали доступ к журналам ICQ с записями переговоров лиц, подозреваемых в преступной деятельности. После того, как прежний владелец согласился продать ICQ россиянам за $187.5 миллионов, мониторинг переписки вряд ли останется возможным для американских следователей. Серверы ICQ могут переместиться в Россию. Это, как утверждают информированные источники, и вызвало беспокойство Комитета по иностранным инвестициям США, возглавляемого Министерством финансов. В результате комитет может порекомендовать регулятору заблокировать сделку с DST или добиться пересмотра ее условий в соответствии с интересами национальной безопасности. Однако, согласно существующему в Штатах законодательству, чиновникам вряд ли удастся добиться желаемого. Это была газета «Ведомости». А вот о чем на этой неделе написала «Комсомольская правда». Оказывается, российские новобранцы нашли еще один неожиданный способ откоса от армии. Журналисты рассказывают 16 июня. Недавно начальник генштаба Николай Макаров обнародовал сенсационную цифру. Более 10 тысяч россиян уклоняются от службы ратной в дальнем и ближнем зарубежье. Но расследование, которое провели журналисты, показывает, что их гораздо больше. Чаще всего бывает так. С трудом преодолев жгучую патриотическую любовь к родным осинам и оросив слезами нежные перси очередной подружки, недоросли с тугим родительским кошельком прыгают в аэроплан. «Прощай, военком! Здравствуй, за граница!» Предлог всегда благородный – временный отъезд на учебу. Лидером по числу уклонистов-эмигрантов является Германия. Далее следуют Великобритания, Франция, Швейцария и, как это ни странно, государства СНГ. Не так давно в Краснодарском крае обнаружили парня, который совершил поступок, достойный книги рекордов Гиннесса. Николай Киселев 9 лет косил от военной службы, гостя у бабушки на Украине. Говорит, что просто работал там, тайком иногда наезжая к папке с мамкой. Сколько сегодня российских парней таким же образом повторяют подвиг Николая, не знает никто. Комсомолка утверждает, что только примерно пятая часть скрывающихся от армии в заграницах россиян со временем возвращаются домой. Большинство оседают в Европе, США и Канаде. Но вот что странно, для России их, как призывников, чаще всего как бы и нет. Почему? В статье приводится прямая речь одного из сотрудников отдела неназванного московского военкомата. В соответствии с пунктом Д статьи 15 положения о воинском учете, российский гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации свыше 6 месяцев, снимается с воинского учета и становится своего рода иностранцем. Понятно, что после возвращения на родину он не горит желанием бежать в военкомат и просить снова поставить его на учет. Он же не враг себе, а когда ему исполнится 27 лет, он становится уже непризывным. Журналисты обратились в Министерство иностранных дел России и попросили ответить на вопрос. Российские посольства и консульства имеют возможность как-то влиять на проблему? Скажем, сообщать в генштаб или военкоматы о российских гражданах призывного возраста, находящихся за рубежом? Там ответили, что в реестр посольств и консульств для оповещения или ответов на запросы военкоматы не включены. Обязанность российских граждан вставать за кордоном на консульский учет и уведомлять о воинской обязанности законом не определена. И на пасашок информация от еженедельника «Аргументы и факты». На Дальнем Востоке идет следствие по делу банды, нападавшей на милиционеров. АИФ напоминает, 11 июня закончилась эпопея с так называемой бандой партизан, которые в конце мая и начале июня совершили несколько вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов. Как считают в милиции, члены преступной группировки причастны как минимум к 4 нападениям на милиционеров. Между тем, большинство жителей Приморья продолжают поддерживать партизан, размещая на интернет-форумах обвинения в адрес милиционеров. 13 июня 200 жителей поселка Кировске, откуда были родом подозреваемые, провели митинг в их поддержку. По словам собравшихся, действия банды являлись ответом на избиение, издевательства и угрозы, которым подвергается местная молодежь со стороны правоохранителей. Родственники двух приморских партизан, которые в минувшую пятницу во время их задержания покончили жизнь самоубийством, обратились к местным жителям с просьбой помочь им в сборе средств на услуги адвокатов, которые должны будут провести независимое расследование. Комментируя итоги прошедшей операции по обезвреживанию отряда партизан, высокопоставленный чиновник милиции особо подчеркнул, что подозреваемые нападали на сотрудников милиции не из чувства мести, а для того, чтобы захватить оружие и боеприпасы и совершать преступления корыстной направленности. По словам милиционера, комментарии на интернет-форумах и в некоторых СМИ о ментовском беспределе, толкнувшем мальчишек на вооруженную борьбу, не соответствуют действительности. По его мнению, они вызваны желанием направить внимание общественности на проблему милицейского произвола и выставить бандитов борцами за правое дело. От себя добавлю, похоже, что власти безуспешно пытаются развенчать образы Робин Гудов и Дубровских, присвоенных народной молвой приморским партизанам. Сразу после их задержания в прессе появились сообщения о похожих нападениях на милиционеров в Пермском крае и Новгородской области. Кроме того, известный журналист Сергей Доренко в своем утреннем радиошоу на русской службе новостей проводил телефонное голосование, в ходе которого выяснилось, что более 70% слушателей поддерживают приморских партизан в их борьбе. Более того, практически каждый второй из позвонивших готов был лично взять в руки оружие и вступить в мятежный отряд. Вот такие настроения бродят в умах современных россиян. Плохо только, что при этом льется кровь, и люди вынуждены силой доказывать свою правоту. На этом обзор русскоязычной прессы завершен. Снова читать газеты, журналы и интернет-издания будем через 2 недели.
Когда в лихие года пахнет народной бедой, тогда в полуночный час тихой неброской из леса выходит старик, а глядишь, он совсем не старик, а напротив совсем молодой красавец Дубровской. Проснись, моя Кострома, не спи, Саратов, и ты. Не век же нам ныкать беду и плакать о хлебе. Дубровский берет аэроплан, Дубровский взлетает наверх и летает над грешной землей и пишет на небе. Не плачь, Маша, я здесь, не плачь, солнце взойдет, не прячь от Бога глаза, а то как он найдет нас. Небесный град Иерусалим горит сквозь холод и лед, и вот он стоит вокруг нас и ждет нас, и ждет нас. Свой меч швырнул в канаву ногам. Он понял, что некому мстить, и радостно дышит. В тяжелый для Родины час. Над нами летит ее аэроплан, красивый, как иконостас. И пишет, не плачь, Маша, я здесь. Не плачь, солнце взойдет, не прячь от Бога глаза, а то как Он найдет нас. Небесный град Иерусалим горит сквозь холод и лед, и вот он стоит вокруг нас и ждет нас.
Воспитание детей – дело очень сложное. Это я по себе знаю. Дорогие взрослые, вам поможет родительское собрание на радио «Наша Волна».
Одной из наиболее частых проблем, с которыми приходится сталкиваться психологам в повседневной практике, является обращение родителей 2-3-летних малышей по поводу бесконечных детских истерик и капризов. Давайте сегодня поговорим о том, что является их причиной и что может провоцировать истерические приступы. Однако прежде всего нужно развести понятия капризы и истерики. Каприз – это стремление детей, прежде всего дошкольного и младшего школьного возраста, добиваться чего-то запретного, недостижимого или невозможного в данный момент. Капризы обычно бывают беспричинны, нелепы и совершенно невыполнимы. Например, ребенку вдруг хочется молока, которого в доме нет, или он хочет идти гулять с мамой, а его ведет бабушка. Капризы могут быть мимолетными, могут сохраняться весь день. Иногда капризы продолжаются довольно долгий период – месяц-два. Благоприятными условиями для возникновения капризов являются переутомление, некомфортная обстановка, неудобная одежда, плохое самочувствие, повышенная эмоциональная возбудимость, чувствительность. Для истерик у детей характерны невероятная яркость, гротескность, своего рода игра на публику, зависимость от внешних обстоятельств и наличия зрителей. Детская истерика обычно сопровождается малыми припадками. Громогласный плач, крики, битье головой о стену или пол, расцарапывание лица. В тяжелых случаях, большие припадки, происходят непроизвольные судороги, а также так называемый истерический мост, при котором ребенок выгибается дугой. Характерной особенностью детских истерик является то, что они возникают в ответ на обиду или неприятное известие, усиливаются при повышенном внимании окружающих и могут быстро прекратиться после того, как это внимание иссякнет. Если капризы и истерики у детей постоянны, это может быть следствием заболевания нервной системы, и ребенка стоит показать врачу-невропатологу. Если же со здоровьем все в порядке, и если капризы и истерики при одном из родителей ребенок себе не позволяет, то корень проблемы стоит искать в семейных отношениях, а именно в реакции родителей на поведение ребенка. Детские истерики и капризы почти всегда являются следствием неправильного поведения родителей. Если ребенку все разрешают, выполняют все его требования, только бы он не расстроился, то последствия такого воспитания – обычная капризность, избалованность и вседозволенность. Родителям следует четко определить список разрешенных и запрещенных вещей и всегда придерживаться однажды установленного запрета. Дети гораздо наблюдательнее, чем мы думаем, и прекрасно понимают, что за конфетой, которую мама не дает, надо идти к деду, что гулять надо с папой, так как он покупает запрещенную газировку. А если устроишь бабушке истерику, можно получить все и немножко больше. Постарайтесь, чтобы ни один из родных не умалял авторитета другого. Если мама не разрешила, значит нельзя. Папа сказал – делай. Ни в коем случае один из родителей не должен отменять запретов другого.
Родительское собрание нашего Лана.
Теперь поговорим о том, как предотвратить приступы истерики у ребенка. Дети скорее раздражаются плачем и криком, когда они устали, проголодались или чувствуют, что их торопят. Постарайтесь предвидеть такие моменты. Не отправляйтесь в магазин за покупками, когда ваш ребенок проголодался. Собираясь в сад, не предлагайте надеть одежду, которую ребенок не может терпеть. Маленькие дети более склонны реагировать на просьбу родителей сделать что-то, чем прислушаться к просьбе прекратить делать что-то. Поэтому, если ваш ребенок кричит и плачет, попросите подойти к вам. Дайте ему что-нибудь в руки вместо того, чтобы требовать прекратить крик. В первом случае он более охотно выполнит просьбу. При разговоре с маленькими детьми часто бывает полезным объяснить последствия их поведения. Объясните все очень просто. «Ты ведешь себя плохо, и мы не позволим этого. Если ты будешь продолжать, тебе придется уйти к себе в комнату». Но что же делать, если истерика у ребенка все-таки началась? Прежде всего, нужно взять себя в руки и постараться не раздражаться. Наиболее гуманный способ – отвлечь малыша. Главное – своим поведением игнорировать истерику ребенка. Если уж дело дошло до того, что он улегся на тротуаре у витрины, колотит ногами и кричит во все горло «хочу», то твердо и простыми словами объясните ребенку, почему вы не будете выполнять его требования. Не поддавайтесь на провокации. Как только начинается истерика дома, встаньте и выйдите из комнаты. Пусть кричит, пусть падает на пол и стучит ногами. Подобное шоу рассчитано на зрителя. Понятно, что зрелище не для слабонервных, и родительское сердце обливается кровью. Поверьте, кричать, когда на тебя никто не обращает внимания, неинтересно. Через некоторое время ребенок успокоится и возобновит общение с вами. В большинстве случаев, особенно если ребенок старше 4 лет, полезно бывает наказать, например, лишить сладкого или чего-то интересного. Научите ребенка извиняться за свои поступки, и в следующий раз ему будет легче управлять собой. Но самое главное, выработайте всем семейством единую линию запретов и поощрений. Нужно учить ребенка выражать свои желания приемлемым способом. Объяснять, что криком получить требуемое невозможно, и своим поведением не закреплять у ребенка подобные манипуляции. На сегодня это все. С вами была Анна Перминова. До новых встреч в эфире.
Ах ты, бедная моя труба-дурочка, ну смотри, как исхудала фигурочка, я заботами тебя охвачу. Состояние у тебя истерическое, скушай, доченька, яйцо диетическое, или, может, обратимся к врачу. Принцессочка моя, горемычная, скоро будут здесь певцы заграничные. Выбирай любого, все оплачу.
夜色多么好，离 我心神往，在这迷人的晚上。
Наша волна. Такое родное, такое понятное.
Хотите получить скидки сразу в нескольких магазинах, кафе и творческих мастерских Ванкувера? Станьте членом радиостанции CITR.
Тогда каждая покупка в любом из 44 заведений, ставших партнерами FM 101.9, обойдется дешевле на сумму от 10 до 20%. Зайдите на www.citr.ca и узнайте название 44 компаньонов радиостанции.
Наша волна.
Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Владимир Ленин.
Согласен, Алексей Торбеев.
Позвольте мне сегодня уделить несколько драгоценных эфирных минут его высокоблагородию, величеству и высокопреосвященству в одном лице. Шутка. Никите Сергеевичу Михалкову и его фильму «Утомленные солнцем 2. Предстояние». Тем более, что об этом меня просили некоторые мои знакомые по эмиграции, да и по прежней российской жизни тоже. Сразу хочу заметить возможным своим оппонентам, что указанная выше кинокартина снималась прежде всего для зрителя. Я так хочу надеяться. То есть и для меня тоже. А значит, я имею полное моральное право высказать свое зрительское, быть может, не лишенное вкусовщины и прочего субъективизма, мнение. Итак, на афишах к новому творению Михалкова, тех, что мне довелось видеть, заявлено, что «Утомленные солнцем 2. Предстояние» — это великий фильм о Великой войне. Последнее действительно не противоречит здравому смыслу, но для меня эта картина всего лишь очередное кино про ту действительно Великую войну. Причем кино не самое лучшее. Кое-кто пеняет авторам продолжения «Утомленных» нагроможденность сюжетных линий и ходов и вообще некоторую аморфность сценария. Мне кажется, что фильм имеет вполне четкую и даже легко просматриваемую структуру. Действие здесь крутится вокруг поисков вечно живого комдива Котова, на которые, как на стержень, нанизаны все истории этой киноленты. Истории, практически не связанные между собой. И таким сценарным построением «Предстояние» напоминает, простите, структуру комикса, широко, кстати, используемую в кинематографе, особенно при производстве сериалов. Вспомните, например, голливудские «Байки из склепа» или отечественные улицы разбитых фонарей. И это, вероятнее всего, сделано с прицелом на телевизионный показ фильма, но уже в формате сериала. Однако, даже учитывая коммерческую дальновидность авторов, все равно не могу отделаться от ощущения, что просматриваю какой-то не самый лучший комикс с очень слабыми историями про побег из лагеря и взрыв моста, и очень сильным, благодаря в первую очередь игре Евгения Миронова, рассказам о гибели кремлевских курсантов в бою под Москвой. Но это, опять же, только мое личное мнение. И еще два момента. Первое. Я не понимаю, зачем нужно было занимать столько массовки и строить настоящие мосты, церкви и прочие декорации. Михалков говорит о достоверности, но в фильме полно компьютерной графики, а значит, современные технологии смотрелись бы не хуже настоящего моста, да и стоили бы, наверное, во сто крат дешевле. Второе. У меня складывается впечатление, что режиссер потерял интерес к своему фильму еще во время съемок, а может быть и раньше. Михалков, как мне кажется, абсолютно равнодушен к тому, что происходит на экране, к своим героям. Ну, может быть, за исключением героини своей дочери Нади. Смотрел фильм и чувствовал единственное, а оттого очень навязчивое желание режиссера шокировать зрителя. В интервью на канале НТВ Никита Сергеевич как-то сказал, что «Утомленные солнцем 2» — это его правда о войне, за которую он готов ответить. Да только кто же его за нее спросит? Вот тут позволю себе несколько слов о личности режиссера. Для меня существует два Никиты Михалковых. Один ярчайший кинорежиссер, творец, всегда бывший предельно честным со своим зрителем. Другой Михалков – медийный персонаж, мало мне симпатичный. К сожалению, а может быть и к счастью, с Михалковым человеком я не знаком. Сегодня многие в России упрекают Никиту Сергеевича за то, что тот называет себя аристократом. Для меня лично в этом нет ничего вызывающего, поскольку в современной феодально-клановой России быть аристократом намного проще, чем просто интеллигентом. Ведь что такое русская аристократия в большинстве своем? Раболепие перед властью, презрение к собственному народу с непременным и неистребимым желанием его осчастливить и просветить, а еще желание отдать жизнь за царя и Россию-матушку, желание сродни маниловским грезам. Поэтому, когда Никита Михалков говорит, что любит свой народ и свою родину, я ему действительно верю. Только любит он не ту страну, в которой живет, а какую-то мифическую Россию с послушным, благочестивым и непьющим народом, благоговейно заглядывающим в рот очередному царю. А нынешнюю Российскую Федерацию он, как мне кажется, мягко говоря, недолюбливает. Отсюда, наверное, ярко и талантливо проявляющаяся у Никиты Сергеевича тяга к белой эмиграции. Вот практически и все, и хочу попросить прощения за некоторый сумбур. Однако последнюю мысль попытаюсь выразить особенно четко. Я, как зритель, жду от режиссера Михалкова еще каких-то действительно гениальных киноработ. Он способен на это, его талант позволяет мне на это надеяться. А что касается его воинствующих мельканий на телеэкране, то это тоже поправимо. По крайней мере, я умею переключать каналы. На десерт же предлагаю вам послушать дуэт, пожалуй, самых обласканных нынешней российской властью людей. Белоэмигрантские мотивы в исполнении Николая Расторгуева, лидера группы Любэ и героя сегодняшней кинопесни Никиты Сергеевича Михалкова, человека-режиссера и аристократа.
Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл из неба. За высокою кормой все не веря, все не зная, что прощается со мной. Мой друг, мой конь, мой друг, мой конь, мой друг, мой конь, мой друг, мой конь.
Right. Радио «Наша волна» уходит из эфира на частоте CITR 101.9 FM вполне мирно и не отстреливаясь. Мы уступаем место в студии авторам англоязычной программы Shadow Jugglers. Напоследок напомню вам о нашей дислокации в сети интернет. www.нашаволна.ca. Это, пожалуй, самый информативный сайт о жизни в Канаде и в нашем славном городе. Отдельные слова благодарности популярному местному еженедельнику Vancouver Express за информационную поддержку. Для вас сегодня работали Анна Перминова и Алексей Тарбеев. Услышимся.
Опять мне снится сон.